1788 году, в разгар русско-турецкой войны, из плена на хутор возвращается Максим. 18 лет назад его захватили татары и продали в рабство. Он попал к французскому дипломату в Кафе. Вместе с сыном дипломата он учился и рос, постигая разные языки и науки. Рядом с хутором русская армия осаждает турецкую крепость Очаков, а на самом хуторе происходят страшные вещи. Появляется черный человек, который собирает души грешников. Максим не верит в сверхъестественные силы, он понимает, что за всем этим стоит вполне конкретный человек. Максим проявляет задатки сыщика и раскрывает турецкого шпиона. 2010 год. Сергей Глазков. «Черный человек» или «Секретное письмо генерал-аншефа». Исторический, шпионский, кинодетектив. Первая глава. Панорама Санкт-Петербурга 1788 года. По улице торопится Игонькин. Его лицо сияет радостью. Он сдерживает себя, чтобы не бежать. Брусчатка громко отзывается на его подбитые кованными гвоздями каблуки. Прохожие вежливо расступаются, пропуская молодого офицера. Он сворачивает в узкую улочку и открывает массивную дверь. Игонькин врывается в дом, останавливается в центре прихожей и тут же кричит: «Маменька! Маменька!» Все двери открываются, из комнат в прихожую выглядывают все домочадцы. Из дальней комнаты выбегает моложавая маменька. «Маменька, я получил назначение». «Куда?» – спрашивает маменька. «В Очаков», – гордо отвечает молодой человек. «К самому Суворову, маменька». Игонькин подхватывает маменьку на руки и кружит по всей прихожей. «Я буду офицером по особым поручениям у самого генерала-аншефа». «О, Господи, Серафим!» – пугается маменька. «Там же война с бусурманами!» Игонькин ставит маменьку на пол, поправляет мундир и становится по стойке смирно. «Маменька, я не могу оставаться в стороне, когда враг у ворот!» Маменька, а затем все домочадцы, начинают голосить. На высоком берегу моря сидит древняя одноглазая старуха, перебирает в руках отполированные кости. На плече черный ворон. Максим и Жан идут мимо по дороге, споря друг с другом. «И не уговаривай меня, Максим», — говорит Жан. «Я должен доказать отцу, что тоже достоин носить титул графа». «Жан, для этого не обязательно отправляться на войну», — убеждает Максим. «Отец будет недоволен». «Максим, ты мне как брат. Я всегда прислушивался к твоему мнению, но теперь я поступлю так, как посчитаю нужным». Пройдя мимо одноглазой старухи, они слышат сладостный голос. «Касатики, подайте несчастной скиталице на пропитание немного денег. Вы же люди не бедные, а я вам погадаю». Максим и Жан поворачиваются, Максим дает старухе немного денег. «Держи, скиталица». Старуха бросает перед собой кости. «А гадать нам не нужно», — останавливает ее Жан. «Мы сами с усами. Свою судьбу сами определим», — поддерживает названного брата Максим. «Как хотите, касатики», — отвечает старуха. «Только потом не пожалейте о том, что сейчас не узнали». «Я никогда ни о чем не жалею», — весело произносит Жан. Максим и Жан продолжают путь, одноглазая старуха смотрит на кости, а потом вслед молодым людям. «Зря, касатик, зря. На войну отправишься и сгинешь там от казацкой сабли, которую брат твой в руках держать будет». Одноглазая старуха качает головой, ворон громко каркает. Утро. Солнце поднимается из-за горизонта. Громко орет петух, возвещая о начале нового дня. На берегу мы видим крепость Очаков. Ее стены выложены из огромных камней, обмазанных сверху глиной. Слева от крепости разбит палаточный лагерь русской армии. Справа располагается хутор, состоящий из нескольких низких беленных хат под соломенными крышами. А посередине, на перекрестке дорог, примостился постоялый двор. Одна дорога ведет к лагерю, вторая на хутор, третья в крепость, а четвертая на ярмарку в Николаев.